«Что почитать?».
И в рубрике «Что почитать?» мы поговорим с автором книги «Хроники гибридной войны» Сержем Марко. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы о себе в предисловии книги, да, там написано: «Не журналист, не военкор, не писатель, не военный». Так кто же таинственный Серж Марко, кроме того, что он известный блогер? Признавайтесь.
Я сотрудник девелоперской компании, работаю с недвижимостью. Могу, если надо, построить торговый центр. Когда начался конфликт на Востоке, к сожалению, несмотря на то, что я там возобновил военное дело, да, то есть явился в военкомат, меня в армию не взяли, исходя из определенных там физических нюансов, я так понимаю. И я пытался в дальнейшем как-то помогать армии, то есть через волонтерство, через какие-то другие моменты. И в итоге в 2015 году это вылилось еще и в блогерство, а потом появилась еще и книга. Почему появилась книга? Потому что, скажем так, у нас есть определенная компания военных, с которыми вот мы общаемся, дружим очень, очень близко, очень тесно. И еще в 2015 году появилась такая вот идея, что, ну, не, даже не идея, а появилось обсуждение, что очень плохо, что нет книги за первый год войны. То есть человеческая память, она несовершенна, она все-таки стирается потихоньку. Фигуранты событий забывают некоторые моменты. Но мы все-таки ожидали, что эту книгу сделает государство. Ну, потому что это правильно. То есть какие-то эксперты, какие-то там в генеральном штабе там люди, допущенные там до всех секретных документов, вот все-таки вот родят какую-то хронику. Под конец 2015 года мы поняли, что ее не будет. Ну и решили написать ее сами.
Вот как все так. В нашей стране. Но все, что не делает государство, переходит в руки волонтеров. А жанр какой? Это документы? Это как
это она наша выглядит? История.
То есть воспоминания и ваши выдержки из интервью с бойцами. Что это для тех, кто не читал?
Для книги я взял там порядка, там больше 130 интервью. То есть они у меня все есть. Значит, сама книга, она описывает вообще, откуда взялся термин «гибридная война», да, то есть это, в принципе, термин, введенный американцами. То есть показывает, что на самом деле Советский Союз и Российская империя, ну, Российская Федерация, да, то есть она вела гибридные войны и до этого, то есть и до 2014 года, то есть это не новое понятие. И потом идет уже описание о том, как они забирали Крым и как развивался конфликт на Востоке. То есть почему у нас появились эти сектора. То есть у нас же там сектор А, Б, С, Д, М, да, то есть почему это было сделано, почему мы потеряли сектор Д в 2014 году. Да, то есть как это повлияло на конфликт. То есть у нас люди видят войну на основании каких-то сражений. То есть, например, там Иловайская, да, там, или там Дебальцевская. И исходя из того, что они видят, там, например, Донецкий аэропорт, там А, там это Перемога. Или Дебальцево, А, это там Зрада, да, там мы там проиграли. Вот у них формируется какое-то мнение. Но так нельзя. То есть мы должны видеть всю картину абсолютно. Мы должны видеть весь фронт, весь. И видеть, где мы проигрывали, а где выиграли. То есть мы могли проиграть в одном секторе, выиграть в другом. Мы могли в один месяц потерять что-то, вот как в Иловайске, да, то есть, а могли где-то удержаться, то есть как под Луганском. То есть это все надо смотреть в динамике, на линии соприкосновения. Я, например, когда пришел первый раз, такой вот очень негативный, такой вот очень настроенный, пришел общаться с Муженко, вот мне сделали там такое вот интервью, разрешили взять. Вот я его насчет Иловайска, а он вообще мыслит другими понятиями. Он мне рассказывает, что было в конце августа 2014 года. Я его на Иловайск, а он, ну, он не понимает, почему я его туда веду. То есть я вижу, что он пытается мне рассказать всю картину. То есть как они пытались весь фронт удержать. То есть что Иловайск это был один из моментов этого всего. Это была трагедия, это было ужасно. Но тогда для него было важно удержать фронт, спасти страну. И он рассказывал, то, что было там под Луганским, почему пошел вот этот вот знаменитый рейд, то есть чем он был вызван, как пытались сохранить Мариуполь, потому что не было тогда войск. То есть
Но, кстати, некоторые люди, которые вас критикуют, они упрекают вас в излишней приязни, что ли, к Муженко и оправданию ошибок там, командования ВСУ. Вы как к этому относитесь, вот к таким вот претензиям?
Вы знаете, это абсолютно нормально, то, что меня критикуют. Я хотел бы, чтобы меня критиковали. Да? Почему? Потому что критика, она все-таки позволяет смотреть на ситуацию с обратной стороны. Я в свое время был очень большим критиком Муженко еще со времен Донецкого аэропорта. Я первый, кто там запускал флешмоб «Замените Муженко на Воробьева». Это тоже генерал, как бы, ну, достаточно, ну, достойный, то есть нет вопросов. Сейчас, правда, у меня уже мнение поменялось, то есть я уже как бы не считаю, что Воробьев мог бы быть таким же хорошим ангажа, как Муженко. То есть когда, чем больше ты влезаешь туда, и чем больше ты узнаешь, я, к сожалению, не всего могу рассказать, как, то есть то, с чем со мной делятся, но приходит понимание, что Муженко может быть, скажем так, и не бог там каких-то, да, то есть... баталий, но это лучшее, что сейчас есть. Вот, то есть, и исходя только из этого, там, у нас нет каких-то суперменов, у нас нет каких-то мегагероев-мыслителей, да, то есть военной науки. Мы просто берем то, что у нас лучше. Вот то, что лучше, у нас сейчас Муженко. Когда у нас говорят, что там надо поставить Семена Семенченко или еще кого-то, как бы вот руководить войсками, ну, я смеюсь, я говорю, что, ну, ребят, давайте будем объективными. Ну, поэтому, да, я как бы защищаю то, что лучше. Почему? Потому что для меня это не популизм, для меня это взвешенное решение.
Но часть интервью все равно основана на ваших личных приязнях, да, на личном общении с бойцами. То есть это ваши друзья, видимо, да, потому что я так понимаю, что многие моменты, ну, не говорят просто журналистам или людям извне, потому что я читала некоторые... Всю книгу не читала, признаюсь, частично просматривала, и мне казалось, что вот такой этот вот диалог тет-а-тет, да, с глазу на глаз, и достаточно какие-то откровенные достаточно вещи были.
Никто ничего не цензурировал. То есть я знаю, что вот сейчас некоторые люди, которые давали эти интервью, да, некоторые из которых меня в первый раз видели, я абсолютно сейчас откровенно могу сказать, что никто ничего не цензурировал. Единственная цензура, которая была, она была от самих же бойцов. То есть, например, когда мы разбирали «Сектор Д», мы садились с Дропатом, с Майком, с Браво, и садились просто раз... Почему? Потому что кто-то что-то забыл, кто-то что-то не то, кто-то что-то не увидел, и у него сложилось какое-то неправильное, возможно, видение этой всей ситуации. И вот мы садились все вместе, и бойцы сами друг друга корректировали. Говорили, нет, там было так. А помнишь, я там оттуда пошел и увидел там то подразделение. Оно на самом деле тогда опоздало, оно вышло на сутки позже. И мы вот всю эту картину как-то так вот собирали. То есть лучшего корректора, чем другой боец, офицер, который работал в этом секторе, нет. То есть никто не цензурировал, скажу так.
Какие же отзывы вы получили о книге?
В основном положительные.
А если отрицательные, то
есть
что?
Есть отрицательные, и мне писали даже там в личные. То есть в чем упрекают первое? Это в том, что мало высветлены действия добровольческих батальонов. И на самом деле я эту критику принял, и мне стыдно. То есть, несмотря на то, что там мы там часто цапаемся там, с определенными ребятами там, из Азова там, или из Донбасса, вот, или там из правого сектора, то есть с теми, в этих же батальонах я общаюсь с большим количеством других людей, у нас отличное взаимопонимание. И когда уже там книга была написана, да, то есть я уже вот она пошла, я потом еще раз вот сел, спокойно взглядом перечитал, понял, что надо было все-таки больше указать про НГУ, про правый сектор, как бы про всех ребят, которые действительно воевали и воевали очень достойно. Эту критику я принял, и даже когда мы там общались на эту тему, я говорю, ребят, я обязательно напишу книгу про добровольческое движение и про партизанское движение, потому что это такой вот пласт, который, ну, он вот истинно народный. Вот я обещаю и... принимаю критику.
В эфире программы «Киев-Донбасс» говорим с блогером, автором книги «Хроники гибридной войны» Сержем Марко. Читаю я вас в Фейсбуке, вижу, что вы часто критикуете Минстет, и
да.
У меня складывается впечатление, что у вас определен уже ответ на вопрос, проигрываем ли мы в информационной войне.
Да, проигрываем. Причем еще хуже, чем в 2014-м. Но это на самом деле логично. Смотрите.
То есть прогресса нет, да, несмотря на...
Вообще нет. Смотрите, в чем плюс России в этой войне? Она постоянно... ну, наверное, ни у кого нет сомнений, что если бы там не давление союзников, да, то есть вот эти вот ограничения в виде минских там соглашений, да, то ситуация была бы гораздо сейчас напряженнее, да, и хуже там на Востоке. Так вот, Россия, она всегда учится. То есть, когда мы наращивали давление на Восток еще в 2014 году, да, то есть Россия туда гонит какие-то подразделения, там появляются там какие-то БМП, там какие-то танки начали появляться, мы туда начали гнать армию, у нас начали усиливаться там подразделения. Все сказали окей, и начала гнать туда уже реактивные системы залпового огня, батальоны, артиллерийские дивизионы. То есть она сразу же усиливает. То есть есть такое понятие «адекватный ответ». Россия всегда давала адекватный ответ. У нее всегда были на это возможности. В плане информационного точно так же она действовала и на этом поле. То есть только она видела какие-то угрозы в информационном плане пропаганды у себя на той части, что она контролирует, она сразу же давала адекватный ответ. Она никогда не боялась выбрасывать на это деньги, и там действительно работают очень классные специалисты. То есть когда Информнапалм, да, то есть Рома Бурко, вскрыли некоторые ящики известных пропагандистов, там суммы проскакивали просто невероятные. Там, и оказывается, что эти пропагандисты — это просто журналисты, которые там ездят и ведут определенную пропаганду. Они и в Италию летают, и машины себе дорогие покупают, и квартиры себе покупают за границей. То есть Россия готова вливать даже такие деньги. Мы не готовы. Ну и, соответственно, толку у нас в информационном сопротивлении гораздо меньше.
А работу журналистов, как вы оцениваете, на линии разграничения, на фронте?
Вы знаете, журналист — это в первую очередь личность, это человек, и вот как-то нельзя вот сделать какого-то среднестатического журналиста, да, то есть как среднюю температуру по больнице. Есть очень хорошие журналисты, просто великолепные, которыми я там восхищаюсь и как человеком в жизни, и как профессионалом. Есть такие журналисты, которых, ну, нельзя туда пускать. Они не понимают, куда они попали, они не понимают вообще всего этого окружения, они даже людей, которые там, не понимают.
А как вы думаете, почему такие люди все-таки попадают туда?
У нас нет какого-то алгоритма, механизма отбора военного корреспондента. У нас, в принципе, такого понятия, как военный корреспондент, в Украине нет. То есть ты получил карточку в АТО, ты военный корреспондент. Кто ты, что ты умеешь, что делать при обстреле, кто такой командир там такого-то подразделения, что такое бункер, как в нем это, как оказать первую помощь, он не знает. То есть он вчера снимал там ходу там по центру Хрещатика, ему это не надо. Он приезжает на сутки в АТО, что-то там снимает, еще, возможно, месяц там не появится. И у нас вот такие вот военкоры есть.
Ну и плюс, мы знаем, да, скандал, который произошел на днях, и плюс бывает так, что некоторые журналисты снимают то, что не следовало бы снимать, подставляя, да, воинов. И мне кажется, все-таки журналисты тоже должны руководствоваться принципом «не навреди».
Вы понимаете, тут надо не только руководствоваться принципом «не навреди», тут еще надо действительно понимать всю составляющую войны. То есть в этой войне очень большую часть является как пропаганда с передовой линии, так и анализ этой пропаганды. То есть у нас много специалистов выдергивают какие-то эпизоды, моменты, месторасположение там российских подразделений, информнапалм вообще там вычесывает все там, позиции, имена, фамилии. То есть это все помогает нам. То есть мы этим воюем. И то есть это надо просто понимать, что то, что ты там снимаешь вот у себя на позициях, оно может быть опасно для тех людей, у которых ты это снял. То есть без вот этой вот элементарной вещи, в принципе, снимать что-то и выкладывать оттуда нельзя. У нас, к сожалению, это не все понимают.
Ну и в то же время у нас начинают очень возмущаться, когда разговор просто заходит о цензуре, только лишь разговор. Ну вот, а как проверить человека, опубликует, не опубликует журналист это видео и вообще снимет его, не снимет? Как вы считаете, кто-то должен за этим следить?
Да за этим никак не проследишь. То есть я понимаю эту точку зрения, что вот военные сами дураки, они сами должны проверить. Но вот как проверить? То есть вот я появляюсь на промзоне. Я хожу, у меня стоит на плече GoPro. Или на плече, или на шлеме. На GoPro нет сзади экранчика, на который можно пролистнуть. Я могу провести на промзоне 2-3 дня. То есть как потом этот человек, ну, там, пресс-офицер, да, то есть он будет понимать, что вырезать, что удалить, если у меня там видеорядов очень много. Я храню эту всю информацию, у меня отдельный жесткий диск, то есть даже не на компьютере, потому что я просто боюсь, что кто-то вот там взломает, и там очень много просто интересного для противоборствующей стороны. То есть я отдельно храню на жестком диске. Почему? Потому что я понял, что будет 2017-2018 год, и это можно будет опубликовать, показать, какая была война. Но как у меня это все процензурирует пресс-офицер? То есть он возьмет и там 25 гигабайт видео будет пролистывать, что-то удалять, но это нереально. То есть он может разве что все удалить. Как он просмотрит? Я могу снять на телефон тоже там какие-то позиции, потом просто достать карточку из телефона и положить ее в карман. Пожалуйста, проверяйте.
У нас осталась буквально минутка. Я все-таки хочу сказать, спросить у вас, где будут еще проходить презентации вашей книги, и планируете ли вы продолжение написать? Это охватывает ваша книга сейчас 14-15 год, да? Будет ли 16-й, и вот описывать вы будете то, что происходит сейчас на линии фронта?
Хочу презентовать ее в Одессе, потому что сам одессит. То есть с этой точки зрения хотелось бы, конечно, там провести презентацию. А написать книгу о 16-17 году очень бы сильно хотелось, чтобы писать было не о чем. Вот просто не о чем, чтобы этот конфликт все-таки загнулся, и нам передали границу, и все вот эти вот вооруженные формирования быстрым скопом, как Гиркин из Славянска, сбежал просто из Украины, и у нас воцарился мир, писать было не о чем. Я вот об этом очень сильно надеюсь.
Спасибо большое. В эфире программы «Киев, Донбасс» был автор книги «Хроники гибридной войны» Серж Марко.